Стефан Цвейг. Подвиг Магеллана. Москва. Издательство «Мысль», 1980 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание. И в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Предисловие. Хабент Суафата Либелли. Книги имеют свою судьбу. Судьба подвига Магеллана, одной из лучших книг австрийского писателя Стефана Цвейга, сложилась весьма удачно. Многократно выпускалась в свет эта книга в различных странах земного шара, давно стали библиографической редкостью три ее советских издания, одно в 1947 году и два в 1956 году. Нынешнее издание выйдет к знаменательной дате, 500-летию со дня рождения Магеллана, 1980 год. Лишь небольшой отрезок времени отделит новый выпуск «Подвига Магеллана» от другой памятной даты — столетия со дня рождения Цвейга, 1981 год. Мысль о Магеллане и его подвиге возникла у Цвейга на чужбине, вскоре после того, как он покинул свою родину. Бездомным скитальцем он стал на 50-м году жизни, за 4 года до вторжения в Вену гитлеровской мрази. Его книги о Толстом и Стендале, Достоевском и Романе Ролане, Фуше и Марии Стюарт пылали на кострах тысячелетнего Рейха. Геббельсу и его подручным ненавистно было имя Цвейга, убежденного антифашиста. Магеллан не случайно стал героем первой повести Цвейга, написанной им в эмиграции. Несокрушимая вера в свои замыслы, неистовая отвага, стойкость, которая преодолевала все мыслимые и немыслимые препятствия, именно эти особенности характера великого португальца привлекли к его личности внимание Цвейга. В 1938 году, когда фашисты ворвались в беззащитную Вену и распяли Чехословакию, брошенную ее англо-французскими друзьями, Цвейг завершил книгу о Магеллане, книгу, которую с полным основанием можно назвать оптимистической трагедией. Читать ее радостно. Приятен ее язык, легкий и красочный, яркий образ ее персонажей, убедительно психологическая трактовка действий Магеллана, его противников и его соратников. И что особенно важно, в самом процессе знакомства с книгой читатели невольно становятся болельщиками Магеллана. Их огорчают его беды, его страдания, его трагическая гибель, и чувство радости вызывает конечный успех грандиозного замысла этого неутомимого искателя. Спору нет, картина эпохи Магеллана получилась у Цвейга впечатляющей. Обаятельным оказался и образ главы великой экспедиции. Однако, вглядываясь в панораму, созданную Цвейгом, невольно замечаешь, что ее создатель отдал щедрую дань романтике эпохи великих открытий. Следует поэтому объективно оценить историческую обстановку XV и начала XVI веков, а затем рассмотреть, каковы были истинные мотивы замыслов и действий Магеллана. Португалия. Эта крохотная страна в начале XV века впервые в Европе вышла на старт заморских открытий. В 1415 году португальцы захватили город-крепость Сеуту на африканском берегу Гибралтарского пролива, а вслед за этим стали быстро и неуклонно продвигаться вдоль западных берегов Африки к югу, нащупывая морской путь в Индию. Португальский хронолог XV века Азурара бесстрастно отметил, в 1442 году доставлена была в Португалию первая партия черных рабов. В последующие годы деятельность португальских охотников за рабами непрерывно расширялась, причем в 50-х годах XV века Ватикан предоставил Португалии монопольное право на вывоз рабов из Африки. Одновременно португальские захватчики добрались в Африке до золота и слоновой кости. Как раз в это время португальские поиски новой морской дороги в Индию приобрели особенно большое значение. С захватом турками в 1453 году Константинополя была перерезана прямая сухопутная трасса, связывающая Европу с Южной Азией. В 1488 году португальцы обогнули мыс Доброй Надежды, а 10 лет спустя Васко да Гама проложил сквозной путь в Индию. То было событие века, но можно ли при этом забыть, что Васко да Гама вел себя в сомалийских и индийских водах как отъявленный пират? Он уничтожал арабские и индийские торговые суда, не щадя ни женщин, ни детей. Он пытал захваченных в плен моряков, чтобы дознаться, в какой стороне лежат наиболее богатые города и селения. Золото, драгоценные камни, пряности — вот что искали португальцы в Индии и на юго-востоке Азии. Чтобы беспрепятственно продавать с многократным барышом на европейских рынках перец или гвоздику, чтобы без препон перебрасывать на родину награбленные золото и добытые разбоем драгоценности, португальцы силой присвоили себе монополию на все сношения между Лиссабоном и странами Азиатского Востока. Средства применялись при этом любые. В начале XVI века португальские наместники в Индии Алмейда и Албукерки овладели важнейшими гаванями Индии и захватили Малакку, ключ к Китаю и стране пряностей Моллукским островам. На этих островах португальские рыцари Чистогана появились в 1512 году, год спустя после падения Малакки. Горы трупов, обращенные в прах города, отметили португальский путь в Дальнюю Азию. Испания. В последней четверти XV века на поиски новых земель и новых морских дорог вышла Испания. Она сразу же столкнулась со своей западной соседкой Португалией. В 1479 году обе стороны после долгой войны заключили Алькасовасский мирный договор. По этому договору Португалия получила исключительное право на открытие в Атлантике к югу от воображаемой линии, пересекающей океанские просторы на широте Канарских островов. Испании, следовательно, предоставлялись права на северную часть Атлантического океана. В 1492 году Колумб совершил первое открытие в Новом Свете, и немедленно сказались все невыгоды для Испании Алькасовасского трактата. Это соглашение лишало Испанию свободы рук в тех местах, где побывал Колумб, а он был убежден, что достиг желанной Индии. В 1493 году папа Александр VI по прямому настоянию Испании провел в Атлантике новую разграничительную линию. Она шла не в широтном, а в меридиальном направлении и пересекала океан в 100 лигах, 600 километрах к западу от островов Зеленого мыса и Азорского архипелага. В сферу португальских интересов вошли все моря и земли к востоку от этой линии, Испания же получила все, что лежало от этой линии к западу. Португалия отклонила папское решение и, вступив в переговоры с Испанией, заключила с ней договор в Тордесильясе. По этому соглашению разграничительная линия в Атлантике смещалась на запад и должна была проходить в 370 лигах 2200 километрах к западу от островов Зеленого мыса и Азорской островной цепи. Как вскоре выяснилось, в испанской сфере захватов оказался весь Новый Свет, за исключением бразильского выступа, которым овладела Португалия. С 1492 по 1518 год испанцы открыли все Антильские острова, Флориду, Центральноамериканский перешеек и северное побережье Южной Америки. За эти четверть века Испанские колонизаторы уничтожили на Антильских островах 9/10 их коренного населения. К величайшему своему разочарованию, испанцы не нашли в новооткрытых землях ни золота, ни пряностей. Однако в последующие 2 десятилетия испанские конкистадоры открыли и завоевали Мексику и Перу, богатейшие страны Нового Света. Немало золота и драгоценностей захватчикам удалось награбить при покорении этих стран. Но эта добыча не шла ни в какое сравнение с несметным количеством золота и серебра, обнаруженными в мексиканских и перуанских недрах. В рудники испанцы бросили десятки тысяч индейцев, исконных обитателей Мексики и Перу. В «Капитале» Маркс дал меткую характеристику деятельности португальских и испанских завоевателей. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле для охоты на чернокожих — такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы — суть главные моменты первоначального накопления. В подвиге Магеллана Цвейг не проходит мимо этих идиллических процессов. Но, будучи идеалистом и романтиком, он часто приписывал заморской экспансии 15-16 веков и ее рыцарям абстрактно-героический характер. Так, касаясь португальского внедрения в чужие земли, Цвейг пишет: «Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний должно было быстро истощить силы Португалии. Капли масла не успокоить бушующего моря. Страна, величиной в булавочную головку, не может навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз большие страны». Итак, с точки зрения разума, беспредельная экспансия Португалии — нелепость, наиболее опасный вид — донкихотство. Но героическое всегда иррационально и антирационально. Конечно же, эти выводы ошибочны. Португальские конкистадоры ничем не напоминали Дон Кихота, в своих действиях они руководствовались холодным и трезвым расчетом, а утверждение об иррациональности героизма — чистейший софизм. Да и можно ли назвать проявлениями героизма жестокие пиратские рейды и кровавые походы в страны Африки, Азии и Америки? Справедливо ли считать героями Алмейду и Албукерки, Кортеса и Писарро, этих разорителей Индии, Мексики и Перу? В другом месте Цвейг молчаливо соглашается с лорентийским поэтом и философом Полицианом, который утверждал, что Португалия стала хранителем и стражем нового мира. А хранителем этого нового мира Португалию признать труднее, чем волка, забравшегося в овчарню. Говоря об инициаторе португальских морских походов, принце Энрике-мореплавателе, Цвейг подчеркивает величие его цели и его благородное смирение. Что ж, принц Энрике был, в том нет сомнения, человеком талантливым, дальновидным и наделенным большими организационными способностями. Но именно он вступил на путь беспардонных территориальных захватов. Именно он добился в Ватикане признания португальской монополии на торговлю невольниками, и, следовательно, при нем Африка превратилась в охотничье угодье португальских работорговцев. Цвейг с восхищением пишет о Васко да Гаме, но забывает упомянуть о пиратских набегах этого мореплавателя. Магеллан. Невысокий человек с жесткой бородкой и колючим острым взглядом, сухой, сдержанный, молчаливый. Блестяще описал его Цвейг. С необыкновенным мастерством показал автор подвига Магеллана, какой феноменальной настойчивостью отличался глава первой в истории кругосветной экспедиции. Однако со времен своих индийских скитаний Магеллан был одержим корыстной мечтой о моллукских пряностях. Вся его жизнь после возвращения в Португалию была своеобразным подвижничеством, но он терпел лишения и подвергался тяжким испытаниям ради обретения сказочных богатств волшебного архипелага пряностей. Если у шекспировского Лира каждый дюйм был королем, то у Магеллана каждый дюйм был рыцарем наживы. По его проектам овладеть Молукками должен был испанский король. Но в капитуляции, соглашении, заключенной с испанской короной, точно были оговорены те пункты, которые обусловливали долю Магеллана в грядущих барышах. Такова историческая правда. Но Цвейг предпочитает не упоминать о расчетливом нраве Магеллана. А о гуманности своего героя он пишет так. «В противоположность Кортесу и Писарро, варварски истреблявшим и порабощавшим туземное население с единственной мыслью, как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли». Далее Цвейг отмечает, что Магеллан не осквернил себя зверскими расправами и с полным благородством вел себя по отношению к любым туземным князькам. Но Магеллан вел свою отлично вооруженную армаду не в длительную мирную экскурсию. Он считал своим долгом покорить Малукские острова, ввести их в вечное владение Испании, и с туземными князьками он обращался без лишнего благородства. Вспомним, что не в оборонительном сражении, а в набеге на филиппинский остров Матан сложил он свою голову. Думается, что Магеллан настолько велик, что не нуждается в идеализации. Был он человеком своего жестокого и трудного времени, и это крайне существенно горел жаждой открытий и познания неведомых земель. Высокое достоинство книги Цвейга не умаляют его не вполне объективные суждения, кстати говоря, очень малочисленные. И оценивая подвиг Магеллана в целом, прежде всего хочется сказать, что, создавая эту книгу, ее автор тщательно изучил все доступные ему источники. Любое событие подвига Магеллана достоверно, любая дата точна. С подлинным драматизмом описывает Цвейг подготовку к великому плаванию. Он показывает, в сколь трудных условиях иноземец Магеллан снаряжал экспедицию, какие титанические усилия пришлось ему приложить, чтобы преодолеть вражду и равнодушие испанских чиновников, чтобы выйти победителем в борьбе с мастером мерзких интриг, португальским консулом в Севилье Альваришем. А само плавание... Затаенным дыханием следит читатель за его событиями. Переход через Атлантику, первые шаги заклятых врагов Магеллана Хуана де Картахены и его сторонников, мятеж в Сан-Хулиане, победа, одержанная, казалось бы, в безнадежном положении. Автор беспристрастен. Он не чернит противников Магеллана, не обеляет главой экспедиции, схватку ведут живые люди, одержимые живыми страстями. Тем убедительнее успех Магеллана. Высшая правда, это ясно показывает Цвейг, была на его стороне. Далее следует глава, которая, судя по тому, как она написана, особенно волновала Цвейга. Приходит, наконец, час, когда Магеллан одерживает величайшую победу, пролив найден. Это час торжества Магеллана и час горькой беды. Позором клеймит Цвейг дезертира Иштевана Гомеша, который увел в Испанию корабль Сан-Антонио и прихватил заодно львиную долю съестных припасов. Переход через Тихий океан. Без провианта идут оставшиеся корабли по океану, которому нет предела. Никто еще не знает, что этот океан намного шире Атлантики. Моряки терпят голод, едят воловью кожу, сброд, рея, но неуклонно продвигаются вперед. И автор с радостью демонстрирует силу воли магеллановых спутников. Совершили они маловозможное. По диагонали пересекли Тихий или Великий океан. И самая захватывающая сцена повести. На острове Себу, Массаве, раб Магеллана, малаец Энрике, слышит звуки родной речи. Достопамятная, незабываемая минута. Одна из самых великих в истории человечества. Впервые за то время, что Земля вращается во Вселенной, живой человек, обогнув шар земной, снова возвращается в родные края. Доказано на деле, что Земля — шар, и нет сомнения в том, что, следуя то ли с запада на восток, то ли с востока на запад, можно обойти нашу планету. Магеллану суждено погибнуть в пути. С болью и горечью описывает Цвейг злосчастную стычку с жителями острова Матан, но уже предопределен конечный успех великого плавания. Теперь, как тут не согласиться с автором, оно станет кругосветным. Небывалый подвиг будет совершен. Как скупой рыцарь, считает читатель страницы цвейговской книги, до чего же мало их осталось. Неужели через час глаз добежит до предпоследних строк и запечатлеет их на всю жизнь? Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание. И в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Эти слова с одинаковым успехом можно отнести и к автору подвига Магеллана. Он обогатил человечество замечательной книгой об одном из самых замечательных мореплавателей всех времен и народов. Навигаре некессе эст. Плавать по морю необходимо. Латинский. Вначале были пряности. С тех пор, как римляне в своих путешествиях и войнах впервые познали прелесть острых и дурманящих, терпких и пьянящих восточных приправ, Запад уже не может и не хочет обходиться как на кухне, так и в погребе, без индийских специй, без пряностей. Ведь вплоть до позднего Средневековья северная пища была невообразимо пресна и безвкусна. Пройдет еще немало времени, прежде чем наиболее распространенные ныне плоды, картофель, кукуруза и помидоры, обоснуются в Европе. Пока же кушанье мало кто подкисляет лимоном, подслащивает сахаром. Еще не открыты изысканные тонические свойства чая и кофе. Даже государи и знатные люди ничем, кроме тупого обжорства, не могут вознаградить себя за бездушное однообразие трапез. Но удивительное дело. Стоит только в самое незатейливое блюдо подбавить одно единственное зернышко индийских пряностей, крохотную щепотку перца, сухого мускатного цвета, самую малость имбиря или корицы, и во рту немедленно возникает своеобразное, приятное раздражение. Между ярко выраженным мажором и минором кислого и сладкого, острого и пресного, начинают вибрировать очаровательные гастрономические обертоны и промежуточные звучания. Вскоре еще неизощренные варварские вкусовые нервы средневековых людей начинают все более жадно требовать этих новых возбуждающих веществ. Кушанье считается хорошо приготовленным, только когда оно до нельзя переперчено, до отказа едко и остро, даже в пиво кладут имбирь. А вино так приправляют толчеными специями, что каждый глоток огнем горит в гортани. Но не только для кухни нужны Западу такие огромные количества специй. Женская суетность тоже все больше и больше требует благовония Аравии. И притом все новых, дразнящего чувственность мускуса, приторной амбры, розового масла. Ткачи и красильщики вырабатывают для них китайские шелка, индийские узорчатые ткани. Золотых дел мастера раздобывают белый цейлонский жемчуг и голубоватые нарсенгарские алмазы. Еще больший спрос на заморские товары предъявляет католическая церковь, ибо ни одно из миллиардов зернышек ладана, курящегося в кадильницах, мерно раскачиваемых причетниками тысяч и тысяч церквей Европы, не выросло на европейской земле. Каждое из миллиардов этих зернышек морем и сушей совершало свой неизмеримо долгий путь из Аравии. Аптекари, в свою очередь, являются постоянными покупателями прославленных индийских специй, таких как опий, камфора, драгоценная камедистая смола, Им по опыту известно, что никакой бальзам, никакое лекарственное снадобье не покажется больному истинно целебным, если на фарфоровой баночке синими буквами не будут начертаны магические слова «арабикум» или «индикум», «арабский» или «индийский». Все восточное, в силу своей отдаленности, редкости, экзотичности, может быть и дороговизны, стало приобретать для Европы неотразимую, гипнотизирующую прелесть. Арабский, персидский, индостанский — эти определения в средние века, так же, как в XVIII веке эпитет французский, тождественны словам «роскошный», «утонченный», «изысканный», «царственный», «драгоценный». Ни один товар не пользовался таким спросом, как пряности. Казалось, аромат этих восточных цветов незримым волшебством околдовал души европейцев. Но именно потому, что мода так настойчиво требовала индийских товаров, они были дороги и непрерывно дорожали. В наши дни почти невозможно точно проследить лихорадочное повышение этих цен, ибо все исторические таблицы денежной ценности, как мы знаем по опыту, достаточно абстрактны. Наглядное представление о бешено раздутых ценах на пряности лучше всего можно получить, вспомнив, что в начале второго тысячелетия нашей эры тот самый перец, что теперь стоит на столиках любого ресторана, перец, который сыплют небрежно, как песок, сосчитывался по зернышкам и расценивался почти что на вес серебра. Ценность его была так стабильна, что многие города и государства расплачивались им как благородным металлом. На перец можно было приобретать земельные участки, перцем выплачивать приданые, покупать права гражданства. Многие государи и города исчисляли взимаемые ими пошлины на вес перца. А если в средние века хотели сказать, что кто-либо неимоверно богат, его в насмешку обзывали «мешком перца». Имбирь, корицу, хинную корку и камфору взвешивали на ювелирных и аптекарских весах, наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не сдуло крупицу драгоценной пыли. Как ни абсурдно, на наш современный взгляд подобная расценка пряностей, она становится понятной, когда вспомнишь о трудности их доставки и сопряженном с нею риске. Бесконечно велико было в те времена расстояние между Востоком и Западом, и какие только опасности и препятствия не приходилось преодолевать кораблям, караванам и обозам, какая одиссея выпадала на долю каждому зернышку, каждому лепестку, прежде чем они с зеленого куста Малайского архипелага попадали на свой последний причал, прилавок европейского торговца. Разумеется, само по себе ни одно из этих растений не являлось редкостью. По ту сторону земного шара все они — коричные деревья на Тидоре, гвоздичные на Амбуине, мускатный орех на Банде, кустики перца на Малабарском побережье — растут в таком же изобилии и так же привольно, как у нас чертополох, и центнер пряностей на Малайских островах ценится не дороже, чем щепотка пряностей на Западе. Но в скольких руках должен перебывать товар, прежде чем он через моря и пустыни попадет к последнему покупателю, к потребителю? Первые пары рук, как обычно, оплачиваются всех хуже. Раб-малаец, который собирает только что созревшие плоды и вплетенный, навьюченный на смуглую спину корзине, тащит их на рынок, не наживает ничего, кроме ссадин и пота. Но уже его хозяин получает известный барыш. Купец-мусульманин покупает у него товар и на крохотном челноке в палящий зной везет его с Малукских островов 8, 10, а то и больше дней до Малакки, близ нынешнего Сингапура. Здесь в сотканной им сети уже сидит первый паук-кровосос. Хозяин гавани, могущественный султан, взимает с купца пошлину за перегрузку товара. Лишь после внесения пошлины купец получает право перегрузить душистую кладь на джонку покрупнее, и снова широкое весло или четырехугольный парус медленно движет суденышко вперед вдоль берегов Индии. Так проходят месяцы однообразного плавания, а в штиле бесконечное ожидание под знойным безоблачным небом. И затем снова стремительное бегство от тайфунов и корсаров. Бесконечно трудна и несказанно опасна эта перевозка товаров по двум, даже по трем тропическим морям. В дороге из пяти судов одно почти всегда становится добычей бурь или пиратов. И купец возносит благодарственные молитвы, когда, благополучно миновав Камбай, он, наконец, достигает Ормуза или Адена, где ему открывается доступ к Арабия, Фелих, Счастливой Аравии или к Египту. Но новый вид перевозки, начинающийся с этих мест, не менее труден, не менее опасен. Длинными покорными вереницами стоят в этих перевалочных гаванях тысячи верблюдов. Послушно опускаются они на колени по первому знаку хозяина, когда один за другим на них навьючивают крепко увязанные, набитые перцем и мускатным цветом тюки, и, мерно покачиваясь, четвероногие корабли начинают свой путь по песчаному морю. Долгие месяцы тянутся по пустыне арабские караваны с индийскими товарами. Тысяча и одна ночь воскресает в этих названиях. Через Бассору и Багдад, и Дамаск, в Бейрут и Трапезунд, или через Джедду в Каир. Древними путями идут они через пустыню, хорошо известными купцам еще со времен фараонов и селевкидов. Камбай или Кембай — город на западном берегу Индии, в древности и в средние века значительный порт. Селевкиды — династия, правившая в Сирии с 312 по 64 годы до нашей эры. Но на беду они не хуже известны и бедуинам, этим пиратам песчаных пустынь. Дерзкий набег зачастую одним ударом уничтожает труды и усилия многих месяцев. То, чему посчастливилось спастись от песчаных смерчей и бедуинов, становится добычей других разбойников. С каждого верблюда, с каждого тюка гиджазские эмиры, египетские и сирийские султаны взимают пошлину, и притом немалую. Сотнями тысяч дукатов исчисляется ежегодный доход египетского грабителя с пошлин за провоз пряностей. А когда, наконец, караван доходит до устья Нила, близ Александрии, там его уже поджидает последний, но отнюдь не наиболее скромный взиматель податей — Венецианский флот. Со времени вероломного уничтожения торговой соперницы Византии эта маленькая республика целиком присваивала себе монополию торговли пряностями на Западе. Вместо того, чтобы прямо отправляться к месту назначения, товар следует в Риальто, где его с аукциона приобретают немецкие, фламандские и английские маклеры. И лишь тогда, в повозках на широких колесах, по снегам и льдам альпийских ущелий, катят эти плоды, два года назад рожденные и возвращенные тропическим солнцем к европейскому торговцу и тем самым к потребителю. Не меньше, чем через дюжину хищных рук, меланхолически вписывает Мартин де Хайм в 1492 году в свой глобус, в знаменитое свое «Яблоко земное», должны пройти индийские пряности, прежде чем попадут в последние руки к потребителю. А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах индийских, на востоке во множестве рук перебывают, прежде чем доходят до наших краев. Но хоть и дюжины рук делят наживу, каждый из них все же выжимает из индийских пряностей довольно золотого сока. Несмотря на весь риск и опасности, торговля пряностями слывет в средние века самой выгодной, ибо наименьший объем товара сочетается здесь с наивысшей прибылью. Пусть из пяти кораблей, экспедиция Магеллана доказывает правильность этого расчета, четыре пойдут ко дну вместе с грузом. Пусть из 265 человек 200 не возвратятся домой. Это значит только, что капитаны и матросы расстались с жизнью, Купец же и здесь не остался в накладе. Если по прошествии 3 лет из 5 кораблей вернется лишь самый малый, но целиком груженный пряностями, этот груз с лихвой возместит все убытки, ибо мешок перца в 15 веке ценится дороже человеческой жизни. И неудивительно, что при большом предложении, не имевших никакой ценности жизни и бешеном спросе на высокоценные пряности, расчет купцов всегда оставался верным. Венецианские палаццо, дворцы фуггеров и вельзеров едва ли не целиком сооружены на прибыли от индийских пряностей. Но как на железе неминуемо образуется ржавчина, так большим прибылям неизменно сопутствует едкая зависть. Любая привилегия воспринимается другими как несправедливость. И там, где отдельная группа людей безмерно обогащается, сама собой возникает коалиция обделенных. Давно уже косятся генуэзцы, а также французы, испанцы, на оборотистую Венецию, сумевшую золотой гольфстрим отвести к канале Гранде. Еще злобнее взирают на Египет и Сирию, где ислам неодолимой цепью отгородил Индию от Европы. Ни одному христианскому судну не разрешается плавание в Красном море, ни один купец-христианин не вправе пересечь его. Вся торговля с Индией неумолимо осуществляется через турецких и арабских купцов и посредников. Но такое положение вещей не только бессмысленно удорожает товар для европейского потребителя, не только заведомо урезывает прибыль христианских купцов, возникает новая опасность. Весь избыток драгоценных металлов может отхлынуть на восток, ибо меновая ценность европейских товаров значительно уступает ценности индийских. Уже из-за одного этого весьма ощутительного убытка нетерпеливое желание западных стран освободиться от разорительного и унижающего их контроля становилось все более настойчивым, и силы, наконец, объединились. Крестовые походы отнюдь не были, как это часто изображается романтизирующими историками, только мистически религиозной попыткой отвоевать у неверных гроб Господень. Эта первая европейско-христианская коалиция являлась в то же время и первым продуманным и целеустремленным усилием разомкнуть цепь, преграждавшую доступ к Красному морю, снять для Европы, для христианского мира, запрет торговли с восточными странами. Но так как эта попытка не удалась, так как Египет остался во власти мусульман, и ислам по-прежнему преграждал дорогу в Индию, то, естественно, возникло желание сыскать другой, свободный, независимый путь в эту страну. Отвага, которая устремляла Колумба на запад, Бартоломео Диаша и Васко да Гаму на юг, Кабота на север, в столицу Лабрадора, рождалось прежде всего из сознательного, волевого стремления наконец-то открыть для западного мира вольный, беспошлинный, беспрепятственный путь в Индию и тем самым сломить позорное владычество ислама. Диаш Бартоломеу, 1450-1500 годы, португальский мореплаватель, в 1488 году обогнувший Африку. Васко да Гама, 1469-1524 годы, португальский мореплаватель, проложивший в 1497-1499 годах морской путь в Индию. Кабот Джон, 1455-1499 годы, точнее Каботто Джованни, итальянский мореплаватель на английской службе. В 1497 и 1498 годах дважды плавал к Северной Америке и достиг берегов Лабрадора. В истории важнейших изобретений и открытий окрыляющим началом всегда является духовное, нравственное побуждение. Но толкают на претворение этих открытий в жизнь чаще всего мотивы материального порядка. Разумеется, уже одной своей дерзновенностью замыслы Колумба и Магеллана должны были воодушевить королей и их советников. Но никогда эти проекты не были бы поддержаны деньгами, нужными для их осуществления, никогда монархи и спекулянты не снарядили бы флот для отважных конкистадоров, если бы эти экспедиции в неведомые страны в то же время не сулили тысячекратного возмещения затраченных средств. За героями этого века открытий в качестве движущей силы стояли купцы. И этот первый героический порыв завоевать мир был вызван весьма земными побуждениями. Вначале были пряности. Чудотворны бывают в истории мгновения, когда гений отдельного человека вступает в союз с гением эпохи, когда отдельная личность проникается творческим томлением своего времени. Среди стран Европы была одна, которой еще не удалось выполнить свою часть общей европейской задачи — Португалия, в долгой героической борьбе, освободившаяся от владычества мавров. Теперь, когда добытые оружием победа и самостоятельность закреплены, великолепные силы молодого пылкого народа пребывают в вынужденной праздности. Все сухопутные границы Португалии соприкасаются с Испанией, дружественным братским королевством, и, следовательно, для маленькой бедной страны была возможность только экспансия на море посредством торговли и колонизации. На беду географическое положение Португалии по сравнению со всеми другими мореходными нациями Европы является, или кажется, в те времена наименее благоприятным. Ибо Атлантический океан, чьи несущиеся с запада волны разбиваются о португальское побережье, слыл, согласно географии Птолемея, единственного авторитета средних веков, беспредельной, недоступной для мореплавания водной пустыни. Столь же недоступным изображается в птолемеевых описаниях земли и южный путь вдоль африканского побережья. Невозможным считалось обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, якобы простирающуюся до Антарктического полюса и не отделенную ни единым проливом от Терра-Аустралиус, южной земли. По мнению старинных географов, из всех европейских стран, занимающихся мореплаванием, Португалия, не расположенная на берегу единственного судоходного моря, Средиземного, пребывала в наиболее невыгодном положении. И вот жизненной задачей одного португальского принца становится это мнимо невозможное превратить в возможное. Отважно попытаться, согласно евангельскому изречению, последних сделать первыми. Что если Птолемей, этот Географус Максимус, великий географ, этот непогрешимый авторитет землеведения, ошибся? Что, если этот океан, могучие западные волны которого нередко выбрасывают на португальский берег обломки диковинных, неизвестных деревьев, а ведь где-нибудь они доросли, вовсе не бесконечен? Что, если он ведет к новым, неведомым странам? Что, если Африка, обитаемая и по ту сторону тропиков? Что, если премудрый грек попросту заврался, утверждая, будто этот неисследованный материк нельзя обогнуть, будто через океан нет пути в Индийские моря? Ведь тогда Португалия, лежащая западнее других стран, стала бы подлинным трамплином всех открытий. Через Португалию прошел бы ближайший путь в Индию. Тогда бы Португалия не была заперта океаном, а, напротив, больше других стран Европы призвана к мореходству. Эта мечта сделать маленькую, бессильную Португалию великой морской державой и Атлантический океан, слывший доселе неодолимой преградой, превратить в водный путь, стала в зародыше целью всей жизни инфанта Энрике, заслуженно и в то же время незаслуженно именуемого в истории Генрихом мореплавателем. Незаслуженно, ибо за вычетом непродолжительного морского похода в Сеуту Энрике ни разу не ступил на корабль, не написал ни одной книги о мореходстве, ни одного навигационного трактата, не начертил ни единой карты. И все же история по праву присвоила ему это имя, ибо единственным мореплаванию и мореходом отдал этот португальский принц всю свою жизнь и все свои богатства. Уже в юные годы, отличившийся при осаде Сеуты, 1412 год, один из самых богатых людей в стране, этот сын португальского и племянник английского королей, мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые блистательные должности. Европейские дворы наперебой зовут его к себе, Англия предлагает ему пост главнокомандующего, но этот странный мечтатель всему предпочитает плодотворное одиночество. Он удаляется на мыс Сагреш, некогда священный Сакрум, мыс древнего мира, и там в течение без малого 50 лет подготавляет морскую экспедицию в Индию и тем самым великое наступление на Маре Инкогнитум, неизвестное море. Что дало этому одинокому и дерзновенному мечтателю смелость наперекор величайшим космографическим авторитетам того времени, наперекор Птолемею и его продолжателям и последователям защищать утверждение, что Африка отнюдь не примерзший к полюсу материк, что обогнуть ее возможно, и что там-то и пролегает искомый морской путь в Индию. Эта тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта. Правда, в ту пору еще не заглохло упоминаемое Геродотом и Страбоном предание, будто в покрытые мраком дни фараонов финикийский флот, выйдя в Красное море, 2 года спустя, ко всеобщему изумлению, вернулся на родину через Геркулесовы столбы, Гибралтарский пролив. Может быть, инфант слыхал от работорговцев-мавров, что по ту сторону Либия-дезерта, пустынной Ливии, песчаные Сахары, лежит страна изобилия. И правда, на карту, составленную в 1150 году космографом-арабом для нормандского короля Роджера II, под названием «Страна изобилия» совершенно правильно нанесена нынешняя Гвинея. Итак, возможно, что Энрике, благодаря опытным разведчикам, лучше был осведомлен о подлинных очертаниях Африки, нежели ученые-географы, непреложные истины, считавшие только сочинения Птолемея и, в конце концов, объявившие пустым вымыслом описание Марко Поло и Ибн Баттуты. Марко Поло, 1254-1324 годы, венецианский путешественник, более 20 лет проживший в Китае. В 1298-1299 годах продиктовал свои записки о путешествии по различным странам Востока. Ибн Батута, 1304-1377 годы, арабский путешественник, посетивший различные страны Африки, Азии и южно-русские земли, подчиненные Золотой Орде. Но подлинно высокое значение инфанта Энрике в том, что одновременно с величием цели он осознал и трудность ее достижения. Благородное смирение заставило его понять, что сам он не увидит, как сбудется его мечта, ибо срок, больше, чем человеческая жизнь, потребуется для подготовки такого гигантского предприятия. Как было отважиться в те времена на плавание из Португалии в Индию без знания этого моря, без настоящих кораблей? Ведь невообразимо примитивны были в эпоху, когда Энрике приступил к осуществлению своего замысла, познания европейцев в географии и мореходстве. В страшные столетия духовного мрака, наступившие вслед за падением Римской империи, люди Средневековья почти полностью перезабыли все, что финикийцы, римляне, греки узнали во время своих смелых странствий. Неправдоподобным вымыслом казалось в ту эпоху пространственного самоограничения, что некий Александр достиг границ Афганистана, пробрался в самое сердце Индии. Утеряны были превосходные карты и географические описания римлян, в запустение пришли их военные дороги, исчезли верстовые камни, отмечавшие пути вглубь Британии и Вифинии. не осталось и следа от образцового римского систематизирования политических и географических сведений. Люди разучились странствовать. Страсть к открытиям угасла, в упадок пришло искусство кораблевождения. Не ведая далеких дерзновенных целей, без верных компасов, без правильных карт, опасливо пробираются вдоль берегов от гавани к гавани утлые суденышки в вечном страхе перед бурями и не менее грозными пиратами. При таком упадке космографии со столь жалкими кораблями еще не время было усмирять океаны, покорять заморские царства. Долгие годы лишений потребуются на то, чтобы наверстать упущенное за столетие долгой спячки. И Энрике, и в этом его величие, решился посвятить свою жизнь грядущему подвигу. Лишь несколько полуразвалившихся стен сохранилось от замка, воздвигнутого на мысе Сагреш инфантом Энрике, и впоследствии разграбленного и разрушенного неблагодарным наследником его познаний Фрэнсисом Дрейком. Дрейк Фрэнсис, 1545-1596 годы, английский пират, совершивший в 1577-1580 годах второе в истории кругосветное плавание. В наши дни сквозь пелену и туманы легенд почти невозможно установить, как инфант Энрике подготовлял свои планы завоевания мира Португалии. Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он велел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он призывал к себе для подробных расспросов. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения. За несколько лет прежние баркас, небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из 18 человек, превращаются в настоящие наос, устойчивые корабли водоизмещением в 80, даже 100 тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является мастер астрологии, специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах, компасных морских картах, определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем. Как Филипп Македонский оставил в наследство сыну Александру непобедимую фалангу для завоевания мира, так Энрике для завоевания океана оставляет своей Португалии наиболее совершенно оборудованные суда своего времени и превосходнейших моряков. Но трагедия предтеч в том, что они умирают у порога обетованной земли, не узрев ее собственными глазами. Энрике не дожил ни до одного из великих открытий, обессмертивших его отечество в истории познания Вселенной. Ко времени его кончины, 1460 год, вовне, в географическом пространстве, еще не достигнуты хоть сколько-нибудь ощутимые успехи. Прославленное открытие Азорских островов и Мадейры было, в сущности, всего только новым нахождением их. Уже в 1351 году они отмечены в Лаврентийском Портулане. Продвигаясь вдоль западного берега Африки, корабли инфанта не достигли даже экватора. Завязалась только малозначительная и не особенно похвальная торговля белой, но по преимуществу черной, слоновой костью. Иными словами, на Сенегальском побережье массами похищают негров, чтобы затем продать их на невольничьем рынке в Лиссабоне, да еще находит кое-где немного золотого песку. Этот жалкий, не слишком славный почин — все, что довелось Энрике увидеть от своего заветного дела. Но в действительности решающий успех уже достигнут, ибо не в обширности пройденного пространства заключалась первая победа португальских мореходов, а в том, что было ими совершено в духовной сфере, в развитии предприимчивости, в уничтожении зловредного поверья. В течение многих веков моряки боязливо передавали друг другу, будто за мысом Нон, что означает «мыс дальше нет пути», судоходство невозможно. За ним сразу начинается зеленое море мрака и горе кораблю, который осмелится проникнуть в эти роковые места. От солнечного зноя в тех краях море кипит и клокочет. Обшивка корабля и паруса загораются, всякий христианин, дерзнувший проникнуть в это царство сатаны, пустынное, как земля вокруг горловины вулкана, тотчас же превращается в негра. Такой непреодолимый ужас перед плаванием в южных морях породили эти россказни, что папе, дабы хоть как-нибудь доставить инфанту моряков, пришлось обещать каждому участнику экспедиции полное отпущение грехов. Только после этого удалось завербовать нескольких смельчаков, согласных отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда жил Эаниш в 1434 году, обогнул дотоле слывший неодолимым мыс Нон и уже из Гвинеи сообщил, что достославный Птолемей оказался отменным вралем, ибо плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата, и всего в ней в изобилии. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Португалии уже не приходится с великим трудом разыскивать моряков. Со всех сторон являются искатели приключений, готовые на все люди. С каждым новым, благополучно завершенным путешествием отвага мореходов растет. И вдруг налицо оказывается целое поколение молодых людей, ценящих приключения превыше жизни. «Навигаре некессе эст, вивере нон эст некессе». Плавать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо. Латинский. Эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими душами. А когда новое поколение сплоченно и решительно приступает к делу, мир меняет свой облик. Поэтому смерть Энрике означала лишь последнюю краткую передышку перед решающим взлетом. Едва успел взойти на престол деятельный король Жуан II, как начался подъем, превзошедший всякие ожидания. Жалкий черепаший шаг сменяется стремительным бегом, львиными прыжками. Если вчера еще великим достижением считалось, что за 12 лет плавания были пройдены немногие мили до мыса Боядор, и еще через 12 лет медленного продвижения суда стали благополучно доходить до Зеленого мыса, то сегодня скачок в 100, в 500 миль уже не является необычным. Может быть, только наше поколение, пережившие завоевание воздуха, мы тоже ликовавшие, когда аэроплан, поднявшись над Марсовым полем, летал по воздуху 3, 5, 10 километров, а спустя десятилетия, уже видевшие перелеты над материками и океанами, мы одни способны в полной мере понять то пылкое участие, то бурное ликование, которым вся Европа сопровождала внезапное, стремительное проникновение Португалии в неведомую даль. В 1471 году достигнут экватор. В 1484 году Дього Кан высаживается у самого устья Конго. И, наконец, в 1486 году сбывается пророческая мечта Энрике. Португальский моряк Бартоломео Диаш достигает южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды, который он поначалу из-за встреченного там жестокого шторма нарекает мысом Бурь. Но хотя ураган в клочья рвет паруса и расщепляет мачту, отважный конкистадор смело продвигается вперед. Он уже достиг восточного побережья Африки, откуда мусульманские лоцманы с легкостью могли бы довести его до Индии, как вдруг взбунтовавшиеся матросы заявляют, на этот раз хватит. С разбитым сердцем вынужден Бартоломео Диош повернуть обратно, но не по своей вине, лишившись славы быть первым европейцем, проложившим морской путь в Индию. Другой португалец, Васко да Гама, за этот геройский подвиг будет воспет в бессмертной поэме Камоэнса. Жуан II, 1481-1495 годы, португальский король, содействовавший португальским экспедициям в Атлантике. Кан Дього умер в 1486 году, португальский мореплаватель, открывший в 1484-1486 годах устье Конго и побережье Анголы и Намибии, вплоть до 22 градуса южной широты. Камоэнс, точнее Камоинш, Луиш, 1524-1580 годы, великий португальский поэт, автор поэмы «Лузиады», в которой он прославил подвиги португальских мореплавателей. Как всегда, зачинатель, трагический основоположник, забыт для более удачливого завершителя. И все же решающее дело сделано. Географические очертания Африки точно установлены, и, вопреки Птолемею, впервые показано и доказано, что свободный путь в Индию возможен. Через много лет после смерти своего наставника мечту Энрике осуществили его ученики и последователи. С изумлением и завистью обращаются теперь взоры всего мира на это незаметное, забившееся в крайний угол Европы племя мореходов. Покуда великие державы — Франция, Германия, Италия — истребляли друг друга в бессмысленной резне, Португалия, эта золушка Европы, тысячекратно увеличила свои владения и уже никакими усилиями не догнать ее безмерных успехов. В мгновение ока Португалия стала первой морской державой мира. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые области, но и целые материки. Еще одно десятилетие, и самое малое из всех европейских наций будет притязать на владычество и пространствами, превосходящими территорию Римской империи в период ее наибольшего могущества. Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний должно было очень быстро истощить силы Португалии, и ребенок сообразил бы, что крохотная, насчитывающая не более 1,5 миллионов жителей страна, не сможет надолго удержать в руках всю Африку, Индию и Бразилию, колонизовать их, управлять ими, или хотя бы даже только монополизировать торговлю этих стран, и менее всего сможет на вечные времена оградить их от посягательств других наций. Капли масла не успокоить бушующего моря. Страна величиной с булавочную головку не может навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз большие страны. Итак, с точки зрения разума, беспредельная экспансия Португалии — нелепость, наиболее опасный вид донкихотства. Но героическое всегда иррационально и антирационально. Когда отдельный человек или народ дерзает взять на себя задачу, превышающую его силы, силы эти возрастают до неслыханных размеров. Пожалуй, ни одной нации не доводилось так великолепно сконцентрировать свои силы, как Португалии на исходе XV века. Не только собственного Александра, собственных аргонавтов в лице Албукерки, Васко да Гама и Магеллана внезапно породила эта страна, но и собственного Гомера, Камоэнса, собственного Тита Ливия, Барроша. В мгновение ока возникают ученые, зодчие, предприимчивые купцы, подобно Греции при Перикле, Англии в царствовании Елизаветы, Франции при Наполеоне, И здесь целый народ на всех поприщах осуществляет свой сокровенный замысел и, как зримый подвиг, являет его взором всего мира. В продолжение одного незабываемого часа всемирной истории Португалия была первой нацией Европы, предводительницей человечества. Албукерки, Афонсо, 1453-1515 годы, второй португальский вице-король Индии, завоеватель Гоа, 1510 годы, Малакки, 1511 год, и Ормуза, 1515 год. Баррош Жуан, 1496-1570 годы, выдающийся португальский историк, автор обширной хроники, в которой описаны португальские открытия и завоевания. Но любое великое деяние отдельного народа совершается для всех народов. Все они чувствуют, что это первое вторжение в неизвестность, в то же время опрокидывает общепринятые дотоле мерила, понятия, представления о дальности. И вот при всех дворах, во всех университетах с лихорадочным нетерпением следят за новыми вестями из Лиссабона. В силу какой-то чудесной прозорливости Европа постигает творческие возможности этого расширившего рамки мира подвига португальцев и постигает, что вскоре мореходство и открытие новых стран перестроит мир решительнее, чем все войны и осадные орудия, что долгая эпоха Средневековья кончилась, и начинается новая эра, новейшее время, которое будет мыслить и созидать в иных пространственных масштабах. Флорентийский гуманист Полициан, представитель мирной научной мысли, в сознании величия этой исторической минуты поет хвалу Португалии, и в его вдохновенных словах звучит благодарность всей просвещенной Европы. Не только шагнула она далеко за столбы Геркулеса и укротила бушующий океан, она восстановила нарушенное дотоле единство обитаемого мира. Какие новые возможности, какие экономические выгоды, какое возвышение знаний, какое подтверждение выводов античной науки, взятых под сомнение и отвергнутых, сулит это нам. Новые страны, новые моря, новые миры, алли-мунди, встают из векового мрака. Португалия отныне хранитель, страж нового мира. Ошеломляющее событие прерывает грандиозное продвижение Португалии на восток. Кажется, что другой мир уже достигнут, что королю Жуану обеспечены короны и все сокровища Индии, ибо после того, как португальские моряки обогнули мыс Доброй Надежды, никто уже не может опередить Португалию, и ни одна из европейских держав не смеет даже следовать за нею по этому закрепленному за нею пути. Еще Энрике мореплаватель предусмотрительно выхлопотал у папы буллу, отдавшую все земли, моря и острова, которые будут открыты за мысом Боядор, в полную, исключительную собственность Португалии. И трое пап, сменившихся с того времени, подтвердили эту своеобразную дарственную запись, одним росчерком пера, признавшую весь еще неведомый Восток с миллионами его обитателей законным владением династии Визеу. Итак, Португалии, и только Португалии, подчинены все новые миры. С такими незыблемыми гарантиями в руках люди обычно не обнаруживают большой склонности к рискованным предприятиям. Поэтому вовсе не так недальновидно и странно, как это задним числом считает большинство историков, что счастливый обладатель, король Жуан II, не проявил особого интереса к несколько сумбурному проекту безвестного генуэзца, патетически требовавшего целого флота с целью добраться до Индии с запада. Правда, мессера Христофора Колумба любезно выслушивают в Лиссабонском дворце, наотрез ему не отказывают, Но там слишком хорошо помнят, что все экспедиции, на якобы расположенные к западу между Европой и Индией, легендарные острова Антилью и Бразиль, кончались плачевными неудачами. Да и чего ради рисковать полновесными португальскими дукатами для поисков весьма сомнительного пути в Индию, когда после многолетних усилий верный путь уже найден, и рабочие на корабельных верфях у берегов Теху день и ночь трудятся над созданием большого флота, который, обогнув мыс Бурь, прямиком пойдет к Индии. Поэтому, как камень, брошенный в окно, ворвалось в Лиссабонский дворец ошеломляющее известие, что хвастливый генуэзский авантюрист в действительности пересек под испанским флагом мрачный океан и спустя каких-нибудь 5 недель плавания в западном направлении наткнулся на землю. Чудо свершилось! Нежданно-негаданно сбылось мистическое пророчество из Сенековой Медеи, долгие годы волновавшие умы мореплавателей. Поистине, наступят дни, через много веков океан разрушит оковы вещей, и огромная явится взором земля, и новая Тифис откроет море, и Фула не будет пределом земли. Правда, Колумб, новый кормчий аргонавтов, и не подозревает, что он открыл новую часть света. До конца своих дней этот упрямый фантазер упорствует в убеждении, что он достиг материка Азии, и, держа от своей эспаньолы курс на запад, мог бы через несколько дней высадиться в устье Ганга. А этого-то как раз Португалия смертельно страшится. Чем поможет Португалии папская булла, отдающие ей все земли, открытые в восточном направлении, если Испания на более кратком западном пути в последнюю минуту обгонит ее и выхватит Индию? Тогда плоды 50-летних трудов Энрике, 40-летних усилий его продолжателей превратятся в ничто. Индия будет потеряна для Португалии вследствие сумасбродно смелого предприятия проклятого генуэзца. Если Португалия хочет сохранить свое господство, свое преимущественное право на Индию, ей остается только с оружием в руках выступить против внезапно объявившегося противника. К счастью, папа устраняет грозящую опасность. Португалия и Испания — наиболее любимые и милые его сердцу чада. Это единственные нации, чьи короли никогда не дерзали восставать против его духовного авторитета. Они победили мавров. Огнем и мечом искореняют они в своих государствах всякую ересь. Нигде папская инквизиция не находит столь ревностных пособников в преследовании мавров, маранов и евреев. Нет, папа не допустит вражды между любимыми детищами. Поэтому он решает все еще не открытые страны мира попросту поделить между Испанией и Португалией. Притом не в качестве сфер влияния, как это говорится на лицемерном языке современной дипломатии. Нет. Папа, не мудрствуя лукаво, дарит обоим этим государствам своей властью наместника Христова все еще неизвестные народы, страны, острова и моря. Он берет шар земной и, как яблоко, только не ножом, а буллой от 4 мая 1493 года, режет его пополам. Линия разреза начинается в 100 левгах. Старинная морская мера протяжения от островов Зеленого мыса. Все еще не открытые страны, расположенные западнее этой линии, отныне будут принадлежать возлюбленному чаду Испании, расположенные восточнее — возлюбленному чаду Португалии. Сперва оба детища изъявляют согласие и благодарят за щедрый подарок. Но вскоре Португалия обнаруживает некоторое беспокойство и просит, чтобы линия раздела была еще немного передвинута на запад. Эта просьба уважена договором, заключенным 7 июня 1494 года в Тордесильяс,
по которому линия раздела была перемещена на 270 левк к западу, в силу чего Португалии позднее достанется не открытая еще в ту пору Бразилия. Какой бы комичной ни казалась на первый взгляд щедрость, с которой чуть ли не весь мир одним росчерком пера даровался двум нациям, без учета всех остальных, все же это мирное разрешение конфликта следует рассматривать как один из редких в истории актов благоразумия, когда спор разрешается не вооруженной силой, а путем добровольного соглашения. Заключенный в Тордесильяс договор на годы, на десятилетия предотвратил всякую возможность колониальной войны между Испанией и Португалией, хотя само решение вопроса было и осталось лишь временным, ведь когда яблоко разрезают ножом, линия разреза должна проступить и на противоположной, незримой его части. Но в какой же половине находятся столь долго искомые острова драгоценных пряностей? К востоку от линии раздела или же к западу, на противоположном полушарии? В части, предоставленной Португалии или в будущих владениях Испании? В данный момент ни папа, ни короли, ни ученые не могут ответить на этот вопрос, ибо никто еще не измерил окружности земли, а церковь и вовсе не соглашается признать ее шарообразность. Папа Александр VI выступал не как арбитр в споре Испании и Португалии, а как исполнитель требований испанской короны. В XV веке церковь признавала гипотезу шарообразности земли. Но до окончательного разрешения спора обеим нациям предстоит еще немало хлопот, чтобы управиться с гигантской подачкой, которую им кинула судьба, маленькой Испании, необъятную Америку, крохотной Португалии, всю Индию и Африку. Неслыханная удача Колумба сначала вызывает в Европе беспредельное изумление, но затем начинается такая лихорадка открытий и приключений, какой еще не ведал наш старый мир. Ведь успех одного отважного человека всегда дает пищу, рвению и мужеству целого поколения. Все, что в Европе недовольно своим положением и слишком нетерпеливо, чтобы ждать, младшие сыновья, обойденные офицеры, побочные дети знатных господ и темные личности, разыскиваемые правосудием, все устремляются в новый свет. Правители, купцы, спекулянты напрягают всю свою энергию, чтобы снарядить побольше кораблей. Приходится силой обороняться от авантюристов и любителей легкой наживы, с ножом в руках, требующих скорейшей их доставки в страну золота. Если инфанту Энрике, чтобы залучить на корабль хоть минимальное число матросов, приходилось испрашивать у папы отпущение грехов для всех участников своих экспедиций, то теперь целые селения устремляются к гавани. Капитаны и судовладельцы не могут справиться с наплывом желающих идти в матросы. Экспедиции непрерывно следуют одна за другой. И правда, словно внезапно спала густая завеса тумана, повсюду, на севере, на юге, на востоке, на западе, возникают новые острова, новые страны, одни скованные льдом, другие заросшие пальмами. В течение 2-3 десятилетий немногие сотни маленьких кораблей, выходящих из гавани, из Кадиса, Палоса, Лиссабона, открывают больше неведомых земель, чем открыло человечество за сотни тысяч лет своего существования. Незабываемый, несравненный календарь той эпохи открытий. В 1498 году Васко да Гама, служа Господу и на пользу португальской короне, как с гордостью сообщает король Мануэл, достигает Индии и высаживается в Каликуте. В том же году капитан английской службы Кабот открывает Ньюфаундленд и тем самым побережье Северной Америки. Еще год, и одновременно, но независимо друг от друга. Пинсон под испанским флагом, Кабрал под португальским открывают Бразилию, 1499 год. В это же время Гаспар Кортериал, идя по стопам викингов, через 500 лет после них входит в Лабрадор. Одно открытие сменяет другое. В самом начале века две португальские экспедиции, одну из которых сопровождает Америго Веспуччи, спускаются вдоль берегов Южной Америки, почти что до Рио-де-ла-Плата. В 1506 году португальцы открывают Мадагаскар, в 1507 году остров Маврикия, в 1509 году они достигают Малакки, а в 1511 году берут ее приступом, и таким образом ключ к Малассийскому архипелагу оказывается в их руках. В 1512 году Понса де Леон попадает во Флориду, в 1513 году с высоты Дариен первому европейцу Нуньесу де Бальбоа открывается вид на Тихий океан. С этой минуты для человечества уже не существует неведомых морей. За сравнительно малый отрезок времени, одно столетие, пройденное европейскими кораблями пространство, увеличилось не стократно, нет, тысячекратно. Если в 1418 году, во времена инфанта Энрике, весть о том, что первые баркас достигли Мадейры, вызывала восторженное изумление, то в 1518 году португальские суда, сопоставьте по карте эти расстояния, пристают в Кантоне и Японии. Скоро путешествие в Индию будет считаться менее рискованным, чем еще недавно плавание до мыса Боядор. При столь стремительных темпах мир меняет облик от года к году, от месяца к месяцу. День и ночь сидят в Аугсбурге за работой гравировщики карт, и космографы не в силах справиться с огромным количеством заказов. У них вырывают из рук влажные, еще не раскрашенные оттиски, печатники не наготовятся книг и глобусов для книжной ярмарки, все жаждут сведений. А мундис, новус, новый свет. Но едва только успеют космографы тщательно и точно, сообразуясь с последними данными, выгравировать карту мира, как уже поступают новые данные, новые сведения. Все опрокинуто, все надо начинать заново, ибо то, что считали островом, оказалось частью материка, то, что принимали за Индию, новым континентом, приходится наносить на карту новые реки, новые берега, новые горы. И что же? Не успеют граверы управиться с новой картой, как уже надо составлять другую, исправленную, измененную, дополненную. Никогда, ни до, ни после не знали география, космография, картография таких бешеных, опьяняющих, победоносных темпов развития, как в эти 50 лет, когда впервые с тех пор, как люди живут, дышат и мыслят, были окончательно определены форма и объем Земли, когда человечество впервые познало круглую планету, на которой оно со времен оных вращается во Вселенной, и все эти беспримерные успехи достигнуты одним единственным поколением. Эти мореходы приняли на себя за всех последующих все опасности неведомых морей. Эти конкистадоры проложили все пути, эти герои разрешили все или почти все задачи. Остается еще только один подвиг, последний, прекраснейший, труднейший. На одном и том же корабле обогнуть весь шар земной и тем самым наперекор всем космологам и богословам прошедших времен доказать шарообразность нашей Земли. Этот подвиг станет заветным помыслом и уделом Фернана де Магельянша, в истории именуемого Магелланом. Пинсон Висенте Яньес, 1460-1524 годы, испанский мореплаватель, в 1500 году открыл устье Амазонки. Кабрал Педро Альвариш, 1467-1520 годы, португальский мореплаватель, в 1500 году открывший берег Бразилии. Корто-Реал Гаспар, 1470-1502 годы, португальский мореплаватель, совершивший в 1500-1502 году два плавания к северо-восточным берегам Америки, достиг Лабрадора и Ньюфаундленда. Бальбоа Васко Нуньес, 1475-1517 годы, испанский конкистадор. В 1513 году пересек Панамский перешеек и открыл Тихий океан, названный им Южным морем. Магеллан в Индии. Март 1505 года, июнь 1512 года. Первые португальские корабли, отплывшие из устья Тежу в неведомую даль, стремились только к открытию новых земель. Последующие старались также завязать мирную торговлю со вновь открытыми странами. Третья флотилия уже снаряжена по-военному, и с этой даты, 25 марта 1505 года, уже прочно устанавливается триединый ритм, который будет господствовать на протяжении всей начавшейся теперь колониальной эпохи. Веками будет повторяться все тот же процесс. Сперва основывается фактория, затем, якобы для защиты ее от нападений, воздвигается крепость. Сперва ведется мирная, меновая торговля с туземными властителями, затем, как только налицо окажется достаточное количество солдат, у князьков попросту отнимают их владения, а тем самым и все их добро. Не пройдет и 10 лет, как опьяненная первыми успехами Португалия забудет, что первоначальные ее притязания сводились к скромному участию в торговле восточными пряностями. Но в удачливой игре благие намерения быстро исчезают. С того дня, как Васко да Гама высадился в Индии, Португалия немедленно принялась оттеснять от нее все другие народы. Ни с кем не считаясь, она всю Африку, Индию и Бразилию рассматривает как ей одной принадлежащее владение. От Гибралтара до Сингапура и Китая не должен отныне плавать ни один чужеземный корабль. На половине земного шара не смеет заниматься торговлей никто, кроме подданных самой маленькой страны, маленькой Европы. Потому столь величественное зрелище и является собой 25 марта 1505 года, когда первый военный флот Португалии, которому предстоит завоевать эту новую империю, величайшую в мире, покидает Лиссабонскую гавань. Зрелище, сравнимое разве только что с переправой Александра Великого через Геллеспонт. Ведь и здесь задача столь же непомерна, ибо этот флот отправляется в плавание не за тем, чтобы подчинить Португалии какую-нибудь одну страну, один народ, а чтобы покорить целый мир. 20 кораблей стоят в гавани. С раздувающимися парусами ждут они королевского приказа поднять якоря. Это уже не корабли времен Энрике, не открытые баркасы, а широкие, тяжелые галеоны с высокими крепостями на носу и на корме, мощные корабли с 3, то и 4 мачтами и многочисленной командой. Кроме нескольких сотен обученных военному делу матросов, на корабле находится не менее 1500 воинов в латах и полном вооружении, человек 200 пушкарей, а сверх того еще плотники и всякого рода ремесленники, которые по прибытии в Индию немедленно начнут строить новые суда. С первого взгляда должен уразуметь каждый, что перед столь гигантской эскадрой и задача поставлена гигантская — окончательное покорение Востока. Недаром адмиралу Франсишко д'Алмейде пожалован титул вице-короля Индии. Недаром самый прославленный герой и мореплаватель Португалии Васко да Гама, адмирал индийских морей, самолично выбирал и испытывал снаряжение. Военный характер задачи Алмейды несомненен. Алмейде поручено сравнять с землей все мусульманские торговые города Индии и Африки, во всех опорных пунктах воздвигнуть крепости и оставить там гарнизоны. Ему поручено. Здесь впервые предвосхищается руководящая идея английской политики утвердиться во всех исходных и транзитных пунктах, запереть все проливы от Гибралтара до Сингапура и тем самым пресечь торговлю других стран. Далее вице-королю предписано уничтожить морские силы египетского султана и индийских вождей и взять под такой строгий контроль все гавани, чтобы с лета от Рождества Христова 1505-го ни один корабль ни португальского флага не мог перевести и зернышко пряностей. С этой военной задачей тесно переплетается другая, идеологическая, религиозная. Во всех завоеванных странах распространить христианство. Вот почему отплытие этого военного флота сопровождается таким же церемониалом, как выступление в крестовый поход. В соборе король собственноручно вручает Франциско д'Алмейди новое знамя из белого дамаста с вытканным на нем крестом Господним, которому предстоит победно развиваться над языческими и мусульманскими странами. Коленопреклоненно принимает его адмирал, и также преклонив колени все 1500 воинов, исповедавшихся и вкусивших святых даров, присягают на верность своему властелину, королю португальскому, равно как и небесному владыке, чье царство им надлежит утвердить в заморских странах. Торжественно, словно религиозная процессия, шествуют они через весь город к гавани. Затем орудийные залпы гремят в знак прощания, и корабли величаво скользят вниз по течению Тежу в открытое море, которое их адмиралу надлежит от края до края подчинить Португалии. Алмейда Франсиско, 1450-1510 годы, первый португальский вице-король Индии, 1505-1509 годы, разбивший в 1509 году близ Дио египетский флот. Среди 1500 воинов, с поднятой рукой, приносящих клятву верности у алтаря, преклоняет колено и 24-летний юноша, носитель безвестного доселе имени Фернандо Магельянш. О его происхождении мы знаем не больше того, что он родился около 1480 года, но место его рождения уже спорно. Указание позднейших хроник на городок Саброза в провинции Трас-Ос-Монтес опровергнуты новейшими исследованиями, признавшими завещание, из которого это сообщение подчеркнуто, подложным. Наиболее вероятным, в конце концов, является предположение, что Магеллан родился в Опорто. И о семье его мы знаем только, что она принадлежала к дворянству, правда, только к четвертому его разряду. Фидалго де Кота де Арнес. Как бы то ни было, но это происхождение давало Магеллану право ношения наследственного герба и доступа ко двору. Предполагают, что в ранней юности он был пажом королевы Элеоноры, из чего, однако, не явствует, что в эти годы, покрытые мраком неизвестности, его положение при дворе было хоть сколько-нибудь значительным. Ведь когда 24-летний Фидалго поступает во флот, он всего-навсего один из 1500 рядовых воинов, которые живут, питаются, спят в кубрике вместе с матросами и юнгами. Всего только один из 1000 неизвестных солдат, отправляющихся на эту войну за покорение мира. Тысячами гибнут они. Десяток другой из них переживает опасную авантюру, и всегда только один бывает увенчан бессмертной славой сообща совершенного подвига. Фидалго, буквально сын кое-что собой представляющего, титул португальских рыцарей, адекватный испанскому титулу идальго. Во время этого похода Магеллан один из 1500 рядовых, не более. Напрасно стали бы мы разыскивать его имя в летописях Индийской войны. С достоверностью обо всех этих годах можно только сказать, что для будущего великого мореплавателя они, должно быть, были незаменимой школой. С безвестным солдатом особенно не церемонится, его посылают на любую работу, он должен зарифлять паруса во время бури, откачивать воду. Сегодня его посылают на штурм города, завтра он под палящим солнцем роет песок на постройке крепости. Он таскает тяжести и охраняет фактории, сражается на воде и на суше. Он обязан ловко орудовать лотом и мечом, уметь повиноваться и повелевать. Но участвуя во всем, он во все постепенно начинает вникать и становится одновременно и воином, и моряком, и купцом, и знатоком людей, стран, морей, созвездий. Наконец, судьба приобщает этого юношу к великим событиям, которые на десятки и сотни лет определят мировое значение его родины и карту земли. Ибо после нескольких мелких стычек, напоминающих скорее разбойничьи налеты, чем честный бой, Магеллан в битве при Каннаноре получает подлинное боевое крещение 16 марта 1506 года. Битва при Каннаноре является поворотным пунктом славной истории португальских завоеваний. Могущественный каликутский владыка милостиво принял Васко да Гаму после его первой высадки и выразил готовность вступить в торговые сношения с этим неведомым народом. Но вскоре он понял, что португальцы, через несколько лет явившиеся снова на больших и лучше оборудованных судах, стремятся к захвату верховных прав над всей Индией. С ужасом видят индусские и мусульманские купцы, сколь прожорливая щука вторгла в их тихую заводь. Ведь эти чужеземцы одним махом покорили все моря. Ни один корабль не решается покинуть гавань из страха перед этими жестокими пиратами. Торговля пряностями замирает, караваны не отправляются в Египет. Вплоть до венецианского Риальто чувствуется, что чья-то суровая рука прервала нить, соединяющую Восток и Запад. Египетский султан, лишившийся дохода от торговых пошлин, пускает в ход угрозы. Он уведомляет папу, что если португальцы не прекратят грабительского хозяйничания в индийских водах, он будет вынужден в знак протеста разрушить гроб Господень в Иерусалиме. Но ни папа, ни император, ни короли Европы не в силах обуздать захватнических вожделений Португалии. Поэтому пострадавшим остается только объединиться для своевременного отпора португальцам, покуда те еще окончательно не утвердились в Индии. Наступление подготовляет каликутский владыка при тайной поддержке египетского султана, а, по-видимому, также и Венецианской республики, которая, ведь золото сильнее кровных уз, тайком посылает в Каликуту оружейников и пушкарей. Готовится внезапный и сокрушительный удар по христианскому флоту. Но нередко присутствие духа и энергия какого-нибудь второстепенного лица на целые столетия определяют ход истории. Счастливая случайность спасает португальцев. В те времена по свету скитался отважный, одинаково привлекательный как своим мужеством, так и непосредственностью, итальянский авантюрист по имени Лодовико Вартема. Вартема Лодовико, 1470-1517 годы, итальянский путешественник, в 1502-1510 годах посетивший ряд стран Южной и Юго-Восточной Азии. Не страсть к наживе, не честолюбие влекут молодого итальянца в далекие края, но врожденная, непреоборимая любовь к странствиям. Без ложного стыда этот бродяга по призванию заявляет, что по малому своему в науках разумению, и не будучи расположен сидеть над книгами, он решил попытаться самолично и собственными своими глазами увидеть наиразличнейшие места на земле, ибо словам одного очевидца больше веры давать надлежит, нежели всем россказням, понаслышке передаваемым. Первым из неверных прокрадывается в запретный город Мекку отважный Вартема. Его описание Каабы и поныне еще считается классическим. И затем, после многих приключений, добирается не только до Индии, Суматры и Борнео, где до него побывал уже Марко Поло, но первым из европейцев, это сыграет немалую роль в подвиге Магеллана, и до заветных островов пряностей, Молукских островов. На обратном пути в Каликуте, переодетый мусульманским монахом, Вартема узнает от двух ренегатов-христиан о готовящемся нападении каликутского владыки. Из христианской солидарности он с опасностью для жизни пробирается к португальцам и, к счастью, еще успевает вовремя предостеречь их. Когда 16 марта 1506 года 200 каликутских кораблей намереваются врасплох напасть на 11 кораблей португальцев, те уже стоят в полной боевой готовности. 9 кораблей отбились от португальской эскадры во время бури. Это самый кровопролитный из всех боев, принятых вице-королем. 80 убитыми и 200 раненых, огромная цифра для первых колониальных войн, расплачиваются португальцы за свою победу, правда победу, окончательно утвердившую за ними господство над всем побережьем Индии. Среди 200 раненых находится и Магеллан. Как всегда, в эти годы безвестности его удел получать только ранения, но не знаки отличия. Вскоре его вместе с другими ранеными переправляют в Африку. Там его след теряется, ибо кому придет в голову день за днем протоколировать жизнь простого солдата? По-видимому, он некоторое время прожил в Софале, а затем, вероятно, в качестве сопровождающего транспорт пряностей отбыл на родину. Возможно, в этом пункте хроники разноречивы, что летом 1507 года он возвратился в Лиссабон на одном судне с Вартемой, но дальние края уже завладели сердцем мореплавателя. Чуждой кажется ему Португалия, и весь его недолгий отпуск превращается в нетерпеливое ожидание следующей индийской эскадры, которая его доставит на его настоящую родину, в мир дерзновенных начинаний. Перед этой новой эскадрой, в составе которой Магеллан возвращается в Индию, стоит особая задача. Достославный спутник Магеллана Лодовико Вартема, несомненно, доложил при дворе о богатствах города Малакки и дал точные сведения о столь долго искомых островах пряностей, которые он, первый из европейцев-христиан, узрел собственными глазами. Его рассказы убеждают португальский двор, что покорение Индии останется незавершенным, а захват ее богатств неполным, пока не будет завоевана сокровищница всех пряностей. Но для этого нужно сначала овладеть ключом, их замыкающим, забрать в свои руки Малакский пролив и город Малакку, нынешний Сингапур, стратегическое значение которого не ускользнуло от англичан. Малакка лежит на западном берегу одноименного полуострова. Сингапур же находится южнее, на острове, отделенном от южной оконечности полуострова Малакка, узким проливом. Согласно испытанным лицемерным методам, португальцы, однако, не сразу посылают военную эскадру, а снаряжают сперва 4 корабля под начальством Лопеса да Сикейры, которому поручено осторожно подобраться к Малакке и в обличье мирного купца произвести рекогносцировку на берегу. Небольшая флотилия без особых приключений достигает Индии в апреле 1509 года. Плавание в Каликут, каких-нибудь 10 лет назад провозглашенное беспримерным подвигом Васко да Гамы и прославленное летописцами и поэтами, теперь под силу любому капитану португальского торгового флота. От Лиссабона до Момбасы, от Момбасы до Индии известен каждый риф, каждая бухта. Уже нет нужды ни в лоцманах, ни в мастерах астрономии. И только когда Сикейра, выйдя 19 августа из Кочинской гавани, берет курс на восток, португальские суда снова вступают в неизвестные воды. После трехнедельного плавания 11 сентября 1509 года корабли португальцев впервые приближаются к Малакской гавани. Уже издали убеждаются они, что добрый Вартема не соврал и не преувеличил, говоря, будто в этой гавани больше кораблей бросает якорь, нежели в каком-либо ином месте мира. Парус к парусу теснятся на широком рейде большие и малые, белые и пестрые, малайские, китайские, сиамские, лодки, ялики и джонки. Сингапурский пролив, в силу своего географического положения, золотой Херсонес, не мог не стать важнейшей перевалочной гаванью Востока. Любой корабль, направляющийся с востока на запад, с севера на юг, из Индии в Китай или с Малукских островов в Персию, должен пройти этот Гибралтар Востока. Обмен всевозможными товарами происходит в этом складочном месте. Здесь есть гвоздика с Малукских островов и цейлонские рубины, китайский фарфор и сиамская слоновая кость, кашемир из Бенгалии и сандаловое дерево с Тимора, арабские клинки из Дамаска, малабарский перец и невольники с острова Борнео. Вавилонское столпотворение рас, племен, языков происходит на этом главном рынке Востока. От путаницы деревянных лачуг которого мощно вздымаются ослепительно белый дворец и мечеть. Изумленные взирают португальцы со своих кораблей на огромный город, алча этого сверкающего на ярком солнце восточного бриллианта, который должен стать прекраснейшим из прекрасных украшений в индийской короне португальского владыки. Изумленный и обеспокоенный, в свою очередь, смотрит малакский властитель на грозные корабли чужеземцев. Так вот они, эти необрезанные разбойники. Теперь проклятое племя нашло дорогу и в Малакку. Давно уже, на многие тысячи миль, распространилась весть о сражениях и побоищах Алмейды и Албукерки. В Малакке знают, что эти страшные лузитане пересекают моря не для мирного торга, подобно водителям сиамских и японских джонок, а чтобы, коварно выждав момент, обосноваться здесь и все разграбить. Наиболее разумным было бы вовсе не впускать эти четыре корабля в гавань, ведь когда грабитель уже вошел в дом, пиши пропало. Но у султана имеются надежные сведения о боевой мощи этих тяжелых пушек, чьи черные безмолвные жерла грозно смотрят с кормовых крепостей португальских судов. Он знает, что эти белые разбойники бьются, как черти, против них немыслимо устоять. И так лучше всего на ложь ответить ложью, на лицемерную приветливость притворным радушием, на обман обманом, и первому броситься на противника, прежде чем тот успеет занести руку для смертоносного удара. С неимоверной пышностью встречает поэтому малакский султан посланцев Сикейры, с преувеличенной благодарностью принимает их дары. «Португальцы — желанные гости», — велит он сказать им, — «они могут торговать здесь сколько угодно». Через несколько дней он прикажет доставить им столько перца и других пряностей, сколько они смогут нагрузить на свои корабли. Он любезно приглашает капитанов на пиршество в свой дворец, и если это приглашение ввиду некоторых предостерегающих указаний и отклоняется, то моряки все же весело и свободно разгуливают по неведомому гостеприимному городу. Блаженство, снова ощущать под ногами твердую почву, тешиться ласками услужливых женщин, наконец-то не спать в повалку в смрадном кубрике или в одной из грязных деревушек, где свиньи и куры ютятся рядом с голыми звероподобными людьми. Весело болтая, сидят матросы в чайных домиках, бродят по рынкам, наслаждаются крепкими малайскими напитками и свежими фруктами. Нигде, с тех пор, как они покинули Лиссабон, им не оказывали столь сердечного, радушного приема. Сотни малайцев на маленьких быстроходных лодках снова и снова подвозят съестные припасы к португальским кораблям, с обезьяньей ловкостью карабкаются по снастям, девятся чужеземным невиданным предметам. Завязывается оживленный товарообмен. И команда с неудовольствием узнает, что султан уже заготовил обещанный товар и предложил Сикейре на следующее утро прислать к берегу все шлюпки, чтобы еще до захода солнца погрузить на суда все неимоверное количество пряностей. И действительно, Сикейра, обрадованный возможностью быстро доставить драгоценный груз, отправляет на берег все шлюпки с четырех больших кораблей и на них значительную часть команды. Сам он в качестве португальского дворянина считает ниже своего достоинства заниматься торговыми сделками, он остается на борту и играет в шахматы с одним из товарищей. Лучшее занятие на корабле — утомительно жаркий день. На трех других судах тоже царит сонная тишина. Но некое странное обстоятельство обращает на себя внимание Гарсия де Суса, капитана пятого судна, маленькой каравеллы, входящей в состав экспедиции. Он видит, что все большее число малайских лодок шныряет вокруг почти что обезлюдевших кораблей, что под предлогом доставки товаров на борт все больше и больше обнаженных малайцев взбирается по вантам. Наконец у него возникает мысль, не готовит ли медоточивый султан предательское нападение одновременно с моря и с суши. По счастью, на маленькой каравелле имеется одна неотправленная на берег лодка. Тогда Суса приказывает самому надежному человеку из своей команды как можно скорее добраться до флагманского судна и предупредить капитана. Этот надежнейший из его команды, никто иной, как Магеллан. Быстрыми, сильными взмахами весел направляет он лодку и застает капитана Сикейру, беспечно играющим в шахматы. Но Магеллану не нравится, что с неизменным криссом, кинжалом, у пояса стоят несколько малайцев-зрителей. Шепотом предупреждает он Сикейру. Чтобы не возбуждать подозрений, тот с необычайным присутствием духа продолжает игру, но велит одному из матросов держать наблюдение с Марса, и в продолжение всей партии одной рукой держится за шпагу. Предупреждение Магеллана поспело в последнюю, самую последнюю минуту. Спустя одно мгновение над дворцом султана взвивается столб дыма, условный знак для одновременного нападения с суши и с моря. К счастью, сидящий на Марсе матрос успевает поднять тревогу. Одним рывком Сикейра вскакивает и отшвыривает малайцев в сторону, прежде чем они успевают на него напасть. Гарнисты трубят сбор, команда выстраивается на палубе. Пробравшихся на все корабли малайцев сбрасывают за борт. Теперь лодки с вооруженными малайцами напрасно несутся со всех сторон, чтобы взять на абордаж португальские корабли. Сикейра успел выбрать якоря, а мощные залпы его орудий обращают преследователей в бегство. Так, благодаря бдительности де Сусы и проворству Магеллана, нападение на эскадру не удалось. Хуже обстоит дело с несчастными, доверчиво отправившимися на берег. Горсть безоружных, рассеянных по всему городу людей против тысяч коварных врагов. Большинство португальцев полегло на месте, лишь немногим удается добежать до берега. Но слишком поздно. Завладев шлюпками, малайцы отрезали им путь на корабли, Один за другим падают португальцы под ударами превосходящего их численностью неприятеля. Только один, храбрейший из всех, еще отбивается. Это самый близкий и закадычный друг Магеллана, Франсиско Серрано. Вот он уже окружен, ранен, обречен на гибель. Но тут Магеллан еще с одним воином подоспел на своей лодчонке, бесстрашно рискуя жизнью для друга. Двумя-тремя мощными ударами он прокладывает себе путь к окруженному толпой врагов Серрано, увлекает его за собой в лодку и таким образом спасает ему жизнь. Португальская эскадра при этом внезапном нападении потеряла все свои шлюпки и свыше третьей команды, но Магеллан приобрел названного брата, чья дружба и преданность будут иметь решающее значение для его грядущего подвига. При этом случае, в еще туманном для нас облике Магеллана, впервые вырисовывается одна характерная черта — мужественная решительность. Ничего патетического, ничего бросающегося в глаза нет в его натуре. И становится понятным, почему все летописцы Индийской войны так долго обходили его молчанием. Магеллан из тех людей, кто всю жизнь остается в тени. Он не умеет ни обращать на себя внимания, ни привлекать к себе симпатии, только когда на него возложена важная задача. И еще в большей степени, когда он сам ее возлагает на себя, этот сдержанный и замкнутый человек являет изумительное сочетание ума и мужества. Но, совершив славное дело, он потом не умеет ни использовать его, ни похваляться им. Терпеливо, смиренно, он снова удаляется в тень. Он умеет молчать. Он умеет ждать, словно чувствуя, что судьба, прежде чем допустить его к предназначенному подвигу, еще долго будет его учить и испытывать. Вскоре после того, как при Кананоре он пережил одну из величайших побед португальского флота, и при Малакке одно из тягчайших его поражений, на его суровом пути моряка встретилось новое испытание — кораблекрушение. Магеллан уже назначен сопровождать один из регулярно отправляемых с попутным муссоном транспортов пряностей. Как вдруг каравелла наскочила на так называемую падуанскую банку. Человеческих жертв нет, но корабль на сотни кусков разбился а коралловый риф. И так как разместить всю команду по шлюпкам невозможно, то часть потерпевших крушение должна остаться без помощи. Разумеется, капитан, офицеры и дворяне требуют, чтобы в первую очередь в шлюпки забрали их. Это несправедливое требование вызывает гнев простых матросов. Уже готова вспыхнуть опасная распря, но тут Магеллан, единственный из дворянского сословия, заявляет, что готов остаться с матросами, если капитаны и дворяне своей честью поручатся по прибытии на берег немедленно выслать за ними другой корабль. По-видимому, этот мужественный поступок впервые привлек к неизвестному солдату внимание высшего начальства. Ибо когда спустя немного времени, в октябре 1510 года, Албукерки, новый вице-король, спрашивает королевских капитанов, как, по их мнению, следует провести осаду Гоа, то среди высказывавшихся упоминается и Магеллан. Из этого можно заключить, что после пятилетней службы простой солдат и матрос возведен, наконец, в офицерский чин и уже в качестве офицера отправляется в плавание с эскадрой Албукерки, который предстоит отомстить за позорное поражение Сикейры под Малаккой. Итак, через 2 года Магеллан снова держит путь на далекий восток. 19 кораблей, отборная военная флотилия, в июле 1511 года грозно выстраивается у входа в Малакскую гавань, и начинается ожесточенный бой с вероломным гостеприимцем. Проходит 6 недель, покуда Албукерке удается сломить сопротивление султана, зато после в руки грабителей попадает добыча, какая еще не доставалась им даже в благодатной Индии. Завоевание Малакки Португалия зажала в кулак весь восточный мир. Наконец-то удалось перерезать главную артерию мусульманской торговли. Через несколько недель она уже вконец обескровлена. Все моря, от Гибралтара, столбов Геркулеса до Сингапурского пролива, стали единым португальским океаном. Далеко, вплоть до Китая и Японии, будя ликующий отзвук, в Европе несутся громовые раскаты этого удара, самого сокрушительного из всех когда-либо нанесенных исламу. Перед несметной толпой верующих папа служит благодарственный молебен за великий подвиг португальцев, отдавших половину земного шара во власть христианства. А в главе мира происходит торжество, невиданное Римом со времен Цезарей. Посольство, возглавляемое Тристаном да Кунья, подносит папе добычу, вывезенную из покоренной Индии. Лошадей в унизанной драгоценностями сбруи, леопардов и пантер. Но главное внимание и изумление вызывает живой слон, доставленный португальскими кораблями, при неописуемом ликовании толпы, трижды простершейся ниц перед святым отцом. Но даже этот триумф не может утолить ненасытное стремление португальцев к экспансии. Никогда в истории победитель не довольствовался одной великой победой. Малакка ведь только ключ к сокровищнице. Теперь, когда он у них в руках, португальцы хотят добраться и до самой сокровищницы, захватить сказочно богатые острова пряности Изонского архипелага, Амбоину, Банду, Терната и Тидоре. Снаряжаются три корабля этой экспедиции на тогдашний Дальний Восток. Называют и имя Магеллана. В действительности же, индийская пора Магеллана тогда уже кончилась. «Довольно», — говорит ему судьба, — «довольно ты насмотрелся на Востоке, довольно пережил, пора идти новыми собственными путями». Но именно эти-то легендарные острова пряностей, отныне на всю жизнь преврожившие его мечты, ему никогда не дано будет увидеть воочию. Ему не суждено ступить на эти райские земли. Мечтой, творческой мечтой останутся они для него. Но благодаря дружбе с Франсишко Серрано эти никогда в глаза не виданные острова кажутся ему хорошо знакомыми, и странная робинзонада друга вдохновляет его на самое великое, самое дерзновенное начинание его времени. Удивительное приключение Франсишко Серрано, впоследствии столь решительно подвигнувшее Магеллана на его кругосветное плавание, отрадный, умиротворяющий эпизод в кровавой летописи португальских битв и побоищ. Среди прославленных капитанов того времени образ этого ничем не знаменитого мореплавателя заслуживает особого упоминания. Распрощавшись в Малакке с отбывающим на родину названным своим братом Магелланом, Франсишко Серрано вместе с капитанами двух других кораблей направляется к легендарным островам пряности. Без особых трудностей и невзгод доходят они до покрытых зеленью берегов острова и встречают там неожиданно радушный прием, ибо до этих отдаленных краев не добрались ни мусульманская культура, ни воинственность нравов. В первобытном состоянии, голые и миролюбивые, живут здесь туземцы. Они еще не знают денег, еще не гонятся за наживой. За несколько погремушек и браслетов простодушные островитяне тащат целые вороха гвоздики, и так как уже на двух первых островах Банде и Амбоины португальцы до отказа нагружают свои суда, адмирал Дабреу решает, не заходя на другие, поскорее возвратиться с драгоценным грузом в Малакку. Может быть, алчность слишком тяжело нагрузила суда. Как бы то ни было, но один из кораблей, тот, которым командует Франсишко Серрано, наскочил на риф и разбился. Ничего, кроме жизни, не удается спасти потерпевшим. Уныло бродят они по незнакомому берегу, уже предвидя плачевную гибель, Но Франсишко Серрано удается хитростью завладеть пиратской лодкой, на которой он и спешит в Тернате. С не меньшим радушием, чем при их первом помпезном появлении, встречает португальцев туземный царек и великодушно предлагает им пристанище. Они были встречены и приняты с любовью, почетом и щедростью. Так что они едва могут прийти в себя от счастья и благодарности. Разумеется, воинским долгом капитана Франсишко Серрано было бы, как только команда немного отдохнет и оправится, на одной из многочисленных джонок, постоянно шныряющих между Амбоиной и Малаккой, без промедления возвратиться к своему адмиралу и снова стать на службу португальскому королю, к которой его призывали долг и присяга. Но райская природа, теплый, благодатный климат заметно ослабляют в Франсишко Серрано любовь к военной дисциплине. И вдруг ему становится совершенно безразлично, что где-то там, за много тысяч миль, в Лиссабонском дворце, какой-то король, гневаясь или брюзжа, вычеркнет его из списка своих капитанов или пенсионеров. Он знает, что достаточно сделал для Португалии, достаточно часто рисковал для нее своей шкурой. Теперь он, Франсишко Серрано, хочет, наконец, пожить в свое удовольствие. Так же приятно и безмятежно, как все прочие, не знающие ни одежды, ни забот, обитатели этих благословенных островов. Пусть другие матросы и капитаны и впредь бороздят моря потом и кровью, добывая пряности для чужеземных маклеров. Пусть эти верноподданные глупцы надсаживаются в боях и странствиях для того, чтобы в Лиссабонскую альфанаду поступало больше пошлин. Лично он, Франсишко Серрано, бывший капитан португальского флота, по горло сыт войной и приключениями, и всей этой вознёй с пряностями. Бравый капитан без особой шумихи переходит из мира героики в мир идиллии и решает отныне жить уединенно, первобытной, блаженно-ленивой жизнью приветливого народца. Высокое звание великого визиря, которым его милостиво удостоил король Тернате, не сопряжено с обременительной работой. Только однажды, во время небольшого столкновения с соседями, он фигурирует в качестве военного советника своего повелителя. Зато в награду ему дается дом с невольниками и слугами, да к тому же хорошенькая темнокожая жена, с которой он приживает двух или трех смуглых детей. Годы и годы Франсишко Серрано, этот второй Одиссей, забывший свою Итаку, пребывает в объятиях темнокожей Калипсо, и никакому демону честолюбия не удается изгнать его из этого рая, блаженного ничего не делания. В продолжение 9 лет, до самой своей смерти, сей добровольный Робинзон, первый беглец от культуры, уже не покидал Зонских островов. Отнюдь не самый доблестный из всех конкистадоров и капитанов славной эпохи португальской истории, он был, по всей вероятности, самым из них благоразумным и, к тому же, счастливым. Это романтическое бегство Франсишко Серрано, на первый взгляд, не имеет отношения к жизни и подвигу Магеллана. На самом же деле, именно это эпикурейское отречение малозаметного и совершенно безвестного капитана решительным образом повлияло на дальнейший жизненный путь Магеллана, а тем самым и на историю открытия новых стран. Разъединенные огромным пространством, оба друга находятся в постоянном общении. Каждый раз, когда представляется оказия переслать со своего острова известие в Малакку, а оттуда в Португалию, Серрано пишет Магеллану подробные письма, восторженно словословящие богатства и прелести его новой родины. Буквально они гласят следующее. «Я нашел здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой. Опутанный чарами тропиков, он настойчиво призывает друга оставить, наконец, неблагодарную Европу с ее малодоходной службой и скорее последовать за ним». Вряд ли можно сомневаться, что именно Серрано первый подал Магеллану мысль. Не будет ли в виду расположения этих островов на Крайнем Востоке разумнее направиться к ним по пути Колумба, то есть с запада, нежели по пути Васко-да-Гамы, с востока? На чем порешили два названных брата, мы не знаем. Во всяком случае, у них, по-видимому, возник какой-то определенный план. После смерти Серрано среди его бумаг нашлось письмо Магеллана, в котором он таинственно обещает другу в скором времени прибыть в Тернате, к тому же, если не через Португалию, то иным путем. Найти этот новый путь и стало заветным помыслом Магеллана. Этот всепоглощающий помысел, несколько рубцов на загорелом теле, да еще купленный им в Малакке раб, малаец, вот все, или почти все, что Магеллан после 7 лет действительной службы в Индии привозит на родину. Разочарование, может быть, даже чувство досады должен был пережить отвоевавшийся солдат по возвращении в Отечество в 1512 году, увидев совсем иной Лиссабон, совсем иную Португалию, чем 7 лет назад. Изумление овладевает им с той самой минуты, как корабль входит в Белемскую гавань. На месте старинной низенькой церковки, где в свое время был отслужен напутственный молебен Васко-да-Гамой, высится, наконец-то, достроенный, огромный, великолепный собор. Первое материальное выражение огромных богатств, доставшихся его отечеству благодаря индийским пряностям. Куда ни глянь, везде перемены. На малосудоходной прежде реке парус стеснится к парусу, на прибрежных верфях рабочие трудятся, не покладая рук, чтобы поскорее выстроить новые, еще более мощные эскадры. Гавань пестро расцвечена вымпелами теснящихся друг к другу португальских и иностранных кораблей. Набережная завалена товарами, склады набиты до отказа. Тысячи людей торопливо снуют по шумным улицам среди роскошных, недавно возведенных дворцов. В факториях, у лавок менял и в маклерских конторах царит подлинно вавилонское смешение языков. Благодаря эксплуатации Индии, Лиссабон до 10 лет из небольшого городка стал мировым центром, блестящей столицей. Знатные дамы в открытых колясках выставляют на показ индийские жемчуга, разодетая толпа придворных подхалимствует во дворце, и моряку, возвратившемуся на родину, становится ясно. Пролитая в Индии им, его товарищами, кровь посредством какой-то таинственной химии превратилась в золото. В то время, когда они под беспощадным солнцем юга сражались, страдали, терпели тяжкие лишения, истекали кровью, Лиссабон, благодаря их подвигам, унаследовал могущество Александрии и Венеции. Король Мануэл стал богатейшим монархом Европы. Все изменилось на родине. Теперь в Старом Свете живут богаче, роскошнее, больше наслаждаются жизнью, беспечнее тратят деньги, словно завоеванные пряности и нажитое на них золото, окрылили людей. Только он один вернулся тем же, кем был, неизвестным солдатом. Никто его не ждет, никто не приносит ему благодарности, никто его не приветствует. Как на чужбину возвращается португальский солдат Фернандо Магельянш после 7 проведенных в Индии лет в свое отечество.